18+. Это подкаст «История белорусского секса» от проекта «Альтернативный музей». Здесь мы опровергаем миф о непорочности белорусских селян и рассказываем об эротике в их повседневной жизни. Мы с вами уже очень много говорили о представлениях белорусов о правильной сексуальной жизни. Мы знаем, а кто не знает, то должен срочно послушать предыдущие выпуски подкаста и поставить лайки, что было приемлемо и богоугодно, а что отвратительно и греховно. Мы знаем, какое поведение в сексуальной сфере поощрялось, а какое порицалось. Но общественное мнение – это одно, а вот законодательное регулирование – это дело совсем другое. Как же обстояли дела с сексом, так сказать, в правовом поле? Сегодня мы поговорим о том, как предписывал обходиться с содомитами Верховный закон Великого княжества Литовского. О том, как суды поступали с неверными супругами и какая судьба была уготовлена несчастной, изнасилованной корове. Во-первых, давайте договоримся о том, что считалось сексуальными преступлениями. Если сейчас это всякие изнасилования с совращениями, то в 16-17 веке по закону запрещались, например, половые контакты с родственниками или родственниками супруги или супруга. Запрещались контакты с людьми своего пола, а еще с проститутками, а еще с животными. А еще полигамные отношения тоже были под запретом. Были еще такие виды контактов, которых не касался светский закон, но зато осуждала церковь. Это, например, анальный и оральный секс. И любые позы, кроме мужчины сверху. Да, если соблюдать заветы церкви, то о каком-либо разнообразии можно просто забыть. Но не стоит забывать, что население ВКЛ было многоконфессиональным. Там спокойно сосуществовали христиане, иудеи и мусульмане. Последним, например, религия не запрещала практиковать разнообразие в позах. Может быть, поэтому такие церковные предписания в светских законах отражения не нашли. Для начала давайте расскажем такую форме отношений, которая как бы ни там, ни тут. Церковь-то ее запрещает, но закон за такие дела не карает. Но некоторые ограничения все же накладывает. Мы сейчас говорим о невенчанном браке. То есть о таком браке, когда не было венчания в храме. В принципе, в ВКЛ брак имел светский характер, поэтому нельзя сказать, что венчание было строго обязательным. И невенчанный брак просуществовал среди шляхты, то есть дворянства, вплоть до конца 16 века. А мещане и крестьяне вообще иной раз жили в таком браке и в 17 веке. Да, церковь такое осуждала, потому что как это вы сексом тут занимаетесь без освящения церковью и Богом? И потом, духовенство на вашей свадьбе ничего не заработало, деньги мимо кассы пошли, куда это годится? Но государство, как мы уже сказали, за невенчанный брак не наказывало, но накладывало некоторые ограничения на детей, рожденных в таком браке. Например, они не могли наследовать дворянский титул и претендовать на имущество отца после его смерти. А еще в законодательстве был такой термин «бенкар». Это типа бастарда из «Игры престолов». К бастардам относили как раз детей, рожденных в невенчанном браке, детей от любовницы, еще детей, рожденных от связи свояков или родственников. Детишки не могли наследовать гордое звание шляхтича от папки. Больше того, человек, который убил несчастного бенкарта, освобождался от ответственности. Нормально вообще? В какой момент эти несчастные дети вообще могли попасть в поле зрения суда? В тот момент, когда начинался дележ наследства. Родственники подавали в суд, один на другого, доказывая, что какой-нибудь там племянничек не имеет права на имущество отца, потому что папка нагулял его вне венчанного брака. И суд в таких ситуациях действительно лишал незаконных отпрысков наследства. Теперь поговорим о сексе до свадьбы. Помните, в крестьянской среде девушка, потерявшая девичью честь до свадьбы, подвергалась травле и жесткому порицанию общества. Но регулировались ли как-то вопросы сохранения невинности законодательно? В целом нет. Все же иногда суду приходилось включаться в распутывание дел, связанных с добрачными отношениями. По классике, часто и густо возникала такая ситуация, когда молодой человек пообещал девушке жениться, поматросил ее, да бросил. А девушка-то забеременела, и вот куда девать этого ребеночка? В 1689 году в Слуцкий суд попало дело об исчезновении внебрачного ребенка. Крестьянка Аксюта служила у высокопоставленного православного батюшки Минкевича. А батюшкин сынок Микитка пообещал Аксюте жениться на ней и соблазнил ее. Аксюта забеременела. Собственно, в этом самом имении Аксюта и родила. Мало того, что само по себе это как бы ужас и позор, так ведь это еще могло и страшно отразиться на судьбе новоиспеченного дедушки-священника, потому что ему следовало бы тотчас уйти в монастырь и замаливать грехи сыночка. Но Микита решил вопрос довольно просто. Забрал новорожденного и унес куда-то. Больше молодая мать ребеночка не видела. Ее отправили в Слуцк, она вскоре вышла замуж, и все бы хорошо, если бы работники имения в какой-то момент не нашли в навозе тело новорожденного. То, с какой жестокостью молодые родители обходились со своими отпрысками, стремясь сохранить репутацию, не может не поражать. Но вот еще один дикий случай в вашу копилку. В 1680 году девка Барбара Грыгалич, которая служила при дворе пана Корфа, спуталась с его сыном Миколаем Филиппом Корфом. В результате их связи Барбара родила сыночка. Только Миколай Корф отказался от этого ребеночка, мол, я не я и сперма не моя. Тогда Барбара придушила ребенка и бросила в реку, но тело всплыло. А суд приговорил Барбару к смертной казни. В общем, убийство ребенка было обычным таким способом избавиться от последствий запретных сексуальных отношений. Ну а что вы хотите, если контрацептивов нет, аборт сделать невозможно. А общество внебрачного ребенка никогда не примет, ведь он живое свидетельство морального поведения родителей. Ну как родителей, матери. Мужчина в таких ситуациях традиционно отнекивался и возлагал всю ответственность на несчастную девушку. Особенно если мужчина дворянин, а девушка крестьянка. Ладно, хватит о детоубийстве, давайте поговорим об отношениях между свояками. То есть родственниками супругов. Сексуальные отношения между ними законодательно не регулировались. А вот брак запрещался. Что, кстати, противоречит Ветхому Завету, где говорится, что в случае смерти супруга вдова должна выйти замуж за его брата или другого родственника покойного, дабы продолжался род его. Но то в Ветхом Завете, а в ВКЛ так было нельзя. Короче, если твой муж помер, выходи замуж за кого угодно, только не за его родственника. С женой, соответственно, та же история. Нарушители лишались половины своего имущества в пользу государственной казны, и брак такой аннулировался. Правда, если люди не знали о своячестве, то никаких штрафных санкций, просто брак аннулировался. А вот, например, гетман ВКЛ Кшиштоф Радзивилл, который пережил троих своих жен и решил жениться в четвертый раз. Решил жениться на Альжбете Острожской. Она была сестрой его второй жены Катерины, неувязочка. Короче, прошел Кшиштоф все возможные инстанции, а брак этот так и не признали. Наказывать, правда, никого не стали. А еще в 1601 году был такой случай, когда у дворян Богдана Пашкевича и Марины Российской конфисковали имение в пользу государства. Потому что Марина приходила с Богданом мачехой, но после смерти мужа решила, что выйти замуж за пасынка в принципе отличная идея. Но что мы все о дворянах да о дворянах? Крестьяне что, в половые отношения со свояками не вступали? Очень даже вступали. Причем, когда в доме живет несколько поколений, и все они еще в активном сексуальном поиске, как же тут обойдется без грехопадения? Случай, когда отец спал с женой сына, это вообще обыденность. Но в 1581 году был зафиксирован прям из ряда вон выходящий случай. 13-летнего крестьянского пацана женили на девушке, которая была его постарше. И свои супружеские обязанности малец выполнять еще не мог. Нелегкую эту задачу на себя взял его отец. Чего только не сделаешь ради любимого сына. Есть еще такая штука, как многоженство. Когда уже женатый мужчина, не дождавшись развода или смерти супруги, женится еще раз. И такой торопыга должен быть подвергнут смертной казни. Правду говорят, поспешишь, людей не смешишь. Правда, обычно такие случаи были связаны с тем, что жена или муж исчезли, и от них нет никакой информации. Например, пропали во время войны. И ни слуху, ни духу. Вот сиди и гадай, твой супруг умер, и ты теперь свободный человек, или он жив, просто на связь с ним выходит. Непонятно. Ну или там переехал куда, и тоже пропал. И что, скажите, пожалуйста, молодые люди в расцвете сил должны сидеть и горевать? А теперь поговорим о том, что по-прежнему очень актуально и в наше время, но не регулируется законом, увы. Супружеская измена. Вот за такое ВКЛ карали сурово, вплоть до смертной казни, а что вы хотите? Это ваша неверность провоцирует конфликты, нарушает социальное спокойствие. Да и грех большой в конце концов. Кстати, если обманутый супруг убивал любовника жены, то он освобождался от ответственности. И да, чаще всего судом рассматривались именно женские измены. Почему? Ну, потому что патриархальное общество, все бабы-ведьмы и так далее. Но еще потому, что именно женщина рожает. И мужчины были очень не заинтересованы в том, чтобы она рожала не их детей. А то, извините меня, не хочется передавать свой титул и имущество потом непонятно чьим отпрыском. И все-таки достаточно часто до крайних мер не доходило. Измена, конечно, была основанием для развода, который в те далекие времена было получить ой, как непросто. Да вообще, измена была еще и основанием для смертной казни, как-никак. Но бывало, что судьи духовенства выступали все-таки за мирное урегулирование вопроса и сохранение семьи. Поэтому виновных в измене не только не убивали, но могли даже и не разводить. Хотя в 1619 году был один случай, когда к смертной казни приговорили не только неверного мужа, но заодно и роковую соблазнительницу-любовницу. Сначала на Илью Анапревича подал в суд его свекр, но доказать факт измены ему не удалось. Однако через год Анапревича застали прямо, так сказать, на месте преступления в объятиях его любовницы Адарьи. Казнили обоих. В 1668 году Гродненский суд приговорил к смертной казни мещанку Раину, кстати, дочку местного палача. Раина, видимо, любительница секса в общественных местах, так что случайные прохожие не раз становились свидетелями супружеской измены с евреем Шимком Хаймовичем. Причем один раз парочку застукали во владениях костела. Короче, экстремалку казнили. Интересно, кто приводил приговор в исполнение, уж не родной ли отец? И опять же, все это про шляхту и про мещан. А как дела обстояли у крестьян? А вот крестьяне ссоры из избы не выносили. Ровно до тех пор, пока не загорались и хозяйственные постройки. Дело было так. В 1687 году в Слуцкий суд обратились крестьяне в количестве большого количества человек. Они обвинили Пелагею Лидник в том, что она пожгла им к чертовой матери хаты и хозяйственные постройки. Накануне муж Пелагеи, Федор, застал женщину в объятиях другого мужчины, да не просто другого, а родного брата обманутого Федора. Федор выгнал из дома обоих. А разозленная женщина пошла, да и подожгла муженьку хлев. А огонь перекинулся на соседние постройки. Короче, соседи жаждали мести. Суд разбирался в деле со всем вниманием. Выяснил, например, что тот братец-предатель тоже был женат, и обоим любовникам в результате угрожала смертная казнь. В итоге соседи внезапно сменили гнев на милость и попросили вместо казни просто выселить любовников за пределы Слуцкого княжества, чтобы духу их здесь не было. Еще одним способом хорошего времяпрепровождения для крестьян, помимо отношений с чужими супругами, было скотоложество. Проще говоря, изнасилование животных. И за такие проделки полагалась не просто смертная казнь, а казнь через сожжение на костре. Более того, сжечь полагалось не только насильника, но и жертву. Потому что несчастная лошадка или коровушка считались нечистыми отныне. Вот вам реальный кейс. 1687 год. Слуцкий суд. Да, мы с вами уже поняли, что самый пикантный true crime творился именно в Слуцке. Поэтому кто из Слуцка, отправьте выпуск своим землякам, пусть тоже порадуются. Так вот, пан Михаил Нячковский пожаловался на своего пастуха Аниську Мороза. Аниська с юных лет проявлял склонность к зоофилии. Был у него, например, неудачный опыт с лошадью, которая его отвергла. Ударила копытом. После этого Аниська перешел на телочек, в смысле на коров. Однажды, когда зарезали теленка, Аниська при всех заявил, что вот это сейчас едят его сынка. Но до суда дело дошло только тогда, когда его застукали в хлеве с коровой. Аниська говорил, что это все дьявольское искушение. Ну, конечно, что же еще? В итоге Аниську с коровой приговорили к сожжению на костре. Но потом суд смягчился и заменил сожжение на костре отсечением головы Аниське. А судьба коровы неизвестна. В том же году, ну прям эпидемия скотоложества была какая-то в этом Слуцке, суд рассматривал дело пастуха Яухима Сыроватки, которого пан обвинил опять же в грехе с коровой. Хозяин давно замечал, что пастух частенько закрывается в хлеве один на один с коровушкой. Только не приходило в голову пану, что тут дело в сексуальных отношениях. Но однажды Яухима застали прямо на месте преступления. Опять же, пастуха приговорили к сожжению на костре, но заменили на отсечение головы. В науку другим, чтоб неповадно было. Что хочется сказать. Половые отношения с коровами действительно были с точки зрения христианской морали тяжелейшим грехом. Но в обществе, в принципе, к этому делу относились скорее как к очень странной придури. И в суд обращались только, когда пастух-насильник был уже неоднократно пойман с поличным. Что ж, на такой ноте давайте подведем некоторый итог. Во-первых, представления о морали 500 лет назад существенно отличались от того, что мы имеем сейчас. Это не хорошо и не плохо. Это так, как есть. Может, кому-то и не нравится, что супружеская измена больше не является уголовным преступлением, но тот факт, что казнь посредством сожжения на костре уж точно канула в лету, не может не радовать. Да, мораль была другая. И понятие преступлений было другим. Тут надо понимать, что в эпоху отсутствия средств контрацепции, защиты от заболеваний, передающихся половым путем, в эпоху, когда не было эффективных средств лечения венерических заболеваний, а еще не было тестов ДНК, чтобы установить, твой ли это сынок или не твой. Зато были такие понятия, как наследуемый титул и богатые имения. Такое вот законодательное регулирование в области сексуальных отношений было в принципе логичным, по крайней мере. Кстати, заметим, что в приведенных выше случаях из судебной практики смертная казнь все-таки следовала не за какой-нибудь там единичный поход налево, а за действительно тяжкие преступления, которые шли в комплекте с аморальным сексуальным поведением. Вот как. А в следующем выпуске мы с вами продолжим говорить о законодательстве, но на этот раз коснемся достаточно узкой и до сих пор спорной темы – темы проституции. Чтобы не пропустить этот выпуск, подписывайтесь на наш подкаст на ваших любимых платформах, а еще на Instagram «Альтернативный музей». Там мы каждый день рассказываем про что-нибудь интересненькое и неожиданное из истории и культуры Беларуси. Всем пока!